В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Баджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент России Владимир Путин отныне уважает Украину и не держится за исторические территории.
Что касается, какая это Украина, но она какая бы ни была, она есть. Надо относиться к этому с уважением. Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь.
Почему Вальтер Будба лишился поста министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия?
Это расстрельная должность, к большому сожалению, в Абхазии. Но это самая изменяемая должность, по-моему, в Абхазии, это министр власти. Там корни надо менять, реформы надо проводить.
Руководство компании Georgian Manganese отказывается идти на уступки бастующим в Чиатура шахтерам.
Компания не пошла ни на какие уступки, не учла ультиматумов, так сказать. Никаких предложений с их стороны не было. Потому мы решили объявить голодовку. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Канал Министерства обороны России «Звезда» днем 14 июня сообщил о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова. Утверждалось, что журналистам это сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР. Позже текст новости был исправлен. Теперь в ней говорится, что информация о ранении никем не подтверждена. Кадыров показал фото с Делимхановым. Днем 14 июня воюющий в составе ВСУ политолог Кирилл Сазонов заявил, что российский депутат был убит при участии подразделений украинских сил специальных операций в Приморске Запорожской области. В канале главы Чечни появилось сообщение, в котором он говорит, что не может связаться с Делимхановым. В аккаунте Кадырова украинской разведки предлагается вознаграждение за информацию, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар. В сообщении сказано, что так глава Чечни хочет найти своего дорогого брата. Позже он заявил, что Делимханов находится с ним и показал совместное фото. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов утверждает, что Делимханов поговорил по телефону с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и сказал, что жив-здоров. 53-летний Делимханов считается правой рукой Рамзана Кадырова. Он работал в службе безопасности отца Кадырова, муфтия Чечни, а до того был водителем бригадного генерала сепаратистской Чеченской республики Ичкерия Салмана Радуева, позднее осужденного в России за терроризм. Международный уголовный суд в Гааге начал расследование катастрофы на Каховской ГЭС. Его представители уже приехали в Херсонскую область Украины. Адвокат Скотт Мартин, сотрудничающий с МУС, в интервью изданию «Верска» рассказал о том, какие новые обвинения могут быть выдвинуты в адрес России и ее президента. По словам Мартина, прокуроры будут расследовать дело как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, повлекшее человеческие жертвы, а также как нанесение широкомасштабного урона окружающей среде. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права все пострадавшие регионы, в том числе и под контрольные сейчас российским войскам, являются территорией Украины. Адвокат предполагает, что в МУС будут поступать новые обвинения в адрес российских ответственных лиц, в том числе и преступлениях против человечности на оккупированных территориях. Мартин упомянул, что МУС может привлечь к ответственности ряд российских чиновников, руководителей Министерства обороны, ГРУ, военную разведку, ФСБ, старших командиров на местах, ответственных за совершение преступлений в отношении десятков тысяч людей. В городе Новочеркасске Ростовской области произошел пожар на крупной электростанции, которая принадлежит дочерней компании «Газпрома». Пожар, точная причина которого пока не установлена, привел к массовым отключениям электроэнергии в области. По словам губернатора региона Василия Голубева, на 16:00 московского времени в Ростовской области без электричества остались около 364 тысяч потребителей. Энергетики рассчитывают вновь начать их подключать в течение вечера. Работа ГРЭС приостановлена, пострадали как минимум 3 сотрудника предприятия. Они госпитализированы, ответил Голубев. К вечеру пожар был ликвидирован. Сайт 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о взрыве перед пожаром. Об этом же написал телеграм-канал Че по Ростову со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал Дон Маш утверждает, что возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. Губернатор назвал такую причину возможной, начальник областного МЧС предварительный. Крупные пожары в граничивых с Украиной регионах в последние месяцы не редкость. В ряде случаев их причиной были удары дронов. Так, в начале мая на нефтеперерабатывающих предприятиях, приграничных с Украиной Краснодарского края и Ростовской области, после прилетов дронов произошли крупные пожары.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Уфе приговорил бывшую главу уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии. Ее признали виновной по статьям о призывах к экстремизму, создание экстремистского сообщества с использованием служебного положения и создание организации, нарушающей права граждан. Экстремистским сообществом в России объявлен созданный Навальным фонд борьбы с коррупцией, также штабы Навального. Обвинение просило для Чанышевой 12 лет колонии, штраф 700 тысяч рублей. Процесс проходил в закрытом режиме. Ранее в своем последнем слове Чанышева заявила, что ее уголовное дело политическое.
Берегите себя, трудитесь во благо президента Кремля. Пишите письма. Вы очень нужны мне, вы очень нужны другим политзаключенным, и вы очень нужны нашей несчастной стране. Но я тоже не буду опускать руки, и я считаю, что вместе мы сможем сделать Россию свободной, мирной и человечной страной.
В конце своей речи Лилия Чанышева обратилась к людей с просьбой поддержать ее как политику, как женщину. «Дайте мне шанс стать мамой». Государственная Дума России в среду приняла в первое чтение законопроект, полностью исключающий возможность смены пола хирургическим путем. Юридическую смену гендерного маркера в документах также предлагается запретить. Соответствующие поправки должны быть внесены в законы об охране здоровья, об актах и об актах гражданского состояния. За принятие закона проголосовали 365 депутатов из 450, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Остальные депутаты не принимали участие в голосовании. При этом при внесении проекта в Госдуму под ним стояли подписи 400 депутатов. Согласно законопроекту, хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Для этого будет необходимо соответствующее решение врачебной комиссии государственного учреждения здравоохранения. В случае вступления закона в силу, трансгендерные люди в России будут полностью лишены возможности совершить необходимый им трансгендерный переход. Правозащитники резко критиковали этот законопроект. Эксперты считают, что это приведет к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению черного рынка подпольных медицинских услуг. Кроме того, в первом чтении на сессии были приняты еще два законопроекта. Один – повышение призывного возраста. С 2024 года призывной возраст для прохождения службы в российской армии предполагается поднять с 27 до 30 лет. Нижнюю планку, которая сейчас составляет 18 лет, будут поднимать до 21 года поэтапно. Главный республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джеймс Риш заблокировал продажу американского оружия Венгрии в наказание за то, что она не одобряет заявку Швеции в НАТО. Венгрия должна согласиться с вступлением Швеции в НАТО, если хочет получить пакет вооружений, который включает 24 батареи ракетных установок «Хаймер», сказал он. Крупные продажи оружия требуют разрешения представителей ведущих членов Комитета по международным отношениям Сената и Палаты представителей. Распавшаяся много лет назад британская рок-группа «Битлз» записала песню с участием Джона Леннона, убитого в 80-м году. Об этом ей помог искусственный интеллект, рассказал участник группы Пол Маккартни. По его словам, голос Леннона удалось извлечь из старой демо-записи.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Новые ракетные атаки на украинские города как продолжение заверений Владимира Путина в том, что российские войска наносят исключительно избирательные удары по территории Украины. Президент России на встрече с провоенными блогерами успел похвастаться плодами отечественного ВПК, в очередной раз осудить Запад, предречь провал украинскому наступлению и вскользь упомянуть о том, что вполне готов отказаться от исторических территорий в обмен на гарантии безопасности. Владимир Унанянц с подробностями.
На фоне продолжающегося наступления ВСУ Россия не прекращает ракетные обстрелы тыловых областей Украины. За минувшую ночь удары были нанесены по Одессе и Краматорску. Несмотря на то, что в Киеве утверждают, что большинство ракет и беспилотников, задействованных в атаке, были сбиты, в населенных пунктах есть разрушения. Не обошлось и без жертв среди мирного населения.
Противник атаковал Одесскую область ракетами «Калибр», выпущенными из акватории Черного моря. Они были выпущены с ракетоносца. 4 ракеты были выпущены по городу Одесса. Повреждены торговый центр, учебное заведение и магазины. 6 человек были ранены вот в этом здании.
Говорит представитель Южного военного командования ВСУ Наталья Гуменюк. Примечательно, что ракетные удары по Одессе и Краматорску были нанесены буквально через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин на встрече с так называемыми военкорами уверял, что Москва ни в коем случае не била и не будет бить по населенным пунктам.
Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать отвечать.
Ответил Владимир Путин и на некоторые неудобные вопросы, правда, тоже избирательно. Говоря о красных линиях, которые постоянно пересекают западные партнеры, глава Кремля дал понять, вторжение в Украину – наглядный пример того, что терпеть неуважение со стороны Запада Москва не намерена и будет продолжать бомбить Украину в ответ на несговорчивость того же Вашингтона.
Послушайте, а само проведение специальной военной операции – это разве не ответ на эти преодоления этих линий? Это первое, да? Это самое главное. Мы же много раз говорили, не надо этого делать, не надо, давайте будем делать так, мы как готовы к переговорам. В конечном итоге они нас подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Когда они нам все говорят, вот вы начали войну, вот Путин нам агрессор. Нет, это они агрессоры. Они начали эту войну, а мы пытаемся ее прекратить. Но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Ну, разве это не ответ на преодоление каких-то красных линий? Вот первое. Второе. Не все, может быть, у нас там проходит в средствах массовой информации, хотя стесняться здесь нечего. Вот видели, но тоже видно, когда там удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление красных линий?
Преодолевать красные линии Владимир Владимирович, видимо, намерен еще долго. При этом пообещал защитить Москву и другие крупные центры от трансграничных атак. Более мелким населенным пунктам, особенно вдоль границы с Украиной, очевидно, предлагается потерпеть.
Традиционная система противовоздушной обороны, ну, вы знаете, наверняка, она же настроена на что? На ракеты, на такие большие там самолеты. Как правило, беспилотники, о которых вы говорите, ну, тоже знаете об этом. Они из современных материалов легких, из дерева сделаны. Вот, и достаточно сложно обнаруживать их. Но они обнаруживают. Хотя и здесь, конечно, нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее. Вот, и это, конечно, делается и будет сделано наверняка. Что касается Москвы и других крупных центров, у меня же сомнений в этом никаких.
Не упустил Владимир Владимирович момента, чтобы в очередной раз похвастаться непобедимостью русского оружия. Правда, получилось несколько странновато, как с историей про то, что операция прошла успешно, но пациент умер.
Т-90 прорыв – лучший танк в мире. Вот сейчас можно сказать, что Т-90 прорыв – лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все, там некому ничего делать. Дальше, точнее, и защищенность выше. Вот мне один из командиров рассказывал, к сожалению, там танкист погиб, но попал, танк попал в Т-90 прорыв, попал на фугас. Ну, просто, видимо, подлетел там, ну, человек просто получил ранение, будучи там, не от боевого снаряда, а просто ударился там сильно. Все. Танк в рабочем состоянии остался.
Подобные пассажи, по мнению аналитиков, были призваны убедить сограждан в том, что начавшееся украинское наступление обречено на провал, а современная западная техника не представляет серьезной опасности.
Ну, что можно сказать? Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери. Они приближаются к оценке, которые можно назвать катастрофическими. По личному составу. Потому что потери, как мы с вами знаем сегодня, они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Вот. И обычно, сейчас боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь процентов 25, ну, максимум 30. У них почти 50/50. Это первое и второе. Вот если брать безвозвратные потери, у нас в 10 раз меньше, чем у потери вооруженных сил Украины. Что касается бронетехники, там вообще вещи еще так более серьезные. вот по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа.
Правда, в словах российского президента проскользнула и нотка неуверенности в победе России в этой войне. Владимир Путин завуалированно, но тем не менее заметил, что Москва в принципе не против того, чтобы исторические территории остались за Украиной, при условии, что она не будет враждебна России.
Что касается какая это Украина, но она какая бы ни была, она есть. Надо относиться к этому с уважением. Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считают, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить?
Безусловно.
И на наших исторических территориях. А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема. Вот в этом проблема.
Впрочем, по мнению аналитиков, главная проблема для Владимира Путина сейчас в том, чтобы удержать как можно больше захваченных территорий. И тогда у Москвы появится шанс перевести войну в замороженный конфликт, опыт поддержания которых у Кремля довольно обширный. В противном же случае Кремлю придется с уважением относиться к Украине, но уже в границах 1991 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правящая партия «Грузинская мечта» усиливает давление на Нацбанк. После преодоления президентского вето на законопроект, меняющий структуру управления, власть предприняла атаку на исполняющего обязанности президента Нацбанка. Одновременно под удар попал и Международный валютный фонд, тоже высказавшийся против законопроекта. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Парламентское большинство преодолело президентское вето на законопроект, в соответствии с которым в Нацбанке вводится пост первого вице-президента. Несмотря на предостережения Международного валютного фонда и оппозиции, считающих недопустимым вмешательство в работу регулятора, «Грузинская мечта» вновь поставила свой документ на голосование. За проголосовали 82 депутата. По мнению оппозиции, кадровые изменения затеяны властью с целью продвижения своего человека в правление Нацбанка. Тем временем под огонь критики попала фигура исполняющего обязанности президента банка ArcelorMittal, которого уже обвинили в том, что он является агентом нацдвижения. Как напомнил экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрей Гвидиани, его карьерный взлет начался в 2004 году, когда он был назначен главой финансово-экономической службы в администрации Саакашвили. Он стал вице-президентом Нацбанка в 2009 году и, как говорят, находился в неформальном подчинении Ивану Мирабишвили. Исходя из этого, Мистверишвили не может отказаться от выполнения любой задачи, которая может помешать росту экономики Грузии или создать стране проблемы в плане инфляции или девальвации, подытожил Гвидиани.
Сегодня ArcelorMittal является президентом Нацбанка, который от начала и до конца управляется МВФ и готов выполнять любые поставленные перед ним задачи. МВФ нравится нынешняя ситуация в Нацбанке, когда банком управляет не госслужащий на службе Грузии, а их агент. Президент Саломе Зурабишвили также не позволила представить новых членов Совета Нацбанка, чтобы исполняющий обязанности президента Нацбанка не потерял свою должность. Вот и вся арифметика критики закона и непредставления членов Совета со стороны президента. Интересно, что Международный валютный фонд уже третий год искусственно занижает проценты прогноз экономического роста Грузии. На 2021 год они прогнозировали 3,5%, однако экономика Грузии выросла на 10,5%. В 2022 году они прогнозировали 3,2%, а экономика выросла на 10,1%. Это очень похоже на социологические исследования NDI и IRI, целью которых является создание негативных ожиданий путем манипулирования. Мы все видим скоординированное давление внешних и внутренних сил, цель которых – максимально затормозить развитие страны, запутать ситуацию и поставить Грузию в такое же сложное положение, в каком сегодня находится Украина. Процессы, выработанные вокруг Национального банка, также имеют прямое отношение к этой координации.
Соображения Гвидиани с небольшими интерпретациями продублировали лидеры грузинской мечты. Вице-спикер парламента Гея Вольский не скрывал своего возмущения.
Я не знаю, это не профессионализм или конспирационный план Арчила Местверишвили, но его действия оказали влияние на рост цен и в общем развитие экономики. Мы знаем, какими мощными рычагами обладает Нацбанк. То же самое можно сказать в отношении МВФ. То они ошиблись с прогнозом роста ВВП страны, то выдали недостоверные данные по колебанию грузинской валюты. В конце концов, за развитие экономики ответственен не только Нацбанк, но и наше правительство. И не мешало бы регулятору согласовывать свои действия с Кабмином.
Пафос этого заявления полностью разделил глава фракции мечты Мамукам Динарадзе. Он раскритиковал позицию Международного валютного фонда, который настоятельно призывал власти не принимать поправки к закону от Нацбанки.
Некоторые тут считают МВФ непогрешимой организацией. Между тем, они довольно часто ошибаются в своих прогнозах, что иногда носит необъяснимый характер. Мне сложно говорить с высокой трибуны мотивы его поведения, но возмущение тем, что мы вводим пост первого вице-президента, как минимум вызывает наше недоумение.
В оппозиции считают, что власть собирается установить полный контроль над главным банком страны. Хатэ Деканаудзе напоминает, что бывший президент Коба Гвинетадзе был выходцем из структур МВФ, что не нравилось власти. Теперь вскоре может появиться полный клон судебной системы с вассалами власти во главе Нацбанка, говорит депутат.
Весь этот спектакль затеян для того, чтобы протащить на руководящий пост главу Минфина Лашу Хутишвили. Этими действиями вы разрушаете независимость финансового института и все более отдаляете страну от европейских перспектив. Напомним, члены семьи Хутишвили являются активными сторонниками грузинской мечты. В ходе 4 избирательных кампаний они пожертвовали правящей партии свыше 100 тысяч лари.
Несмотря на локальный успех власти, должность президента банка остается вакантной. Кроме того, вакантны 2 места в Совете Нацбанка. Согласно закону, предложить кандидатуры должна президент Грузии, после чего они должны быть одобрены парламентом. По информации пресс-секретаря Саломе Зубарабишвили, вскоре она выдвинет на этот пост очередные 2 кандидатуры. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть, не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа». К другим темам дня. Руководство компании Georgian Manganese отказывается идти на уступки, утверждают бастующие в Чиатура шахтеры. Производство приостановлено вот уже больше недели из-за акции протеста горняков, требующих повышения зарплаты и возвращения прежнего графика. К процессу переговоров между представителями компании и шахтерами подключился медиатор, назначенный Министерством труда. Однако к соглашению прийти все же не удалось. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
9 дней протеста и 3 дня голодовки. Шахтеры в Чиатуре продолжают забастовку. К тяжелейшей форме протеста прибегли около 10 горняков после того, как закончился срок их ультиматума и руководство компании Georgian Manganese не выполнило их требования.
Компания не пошла ни на какие уступки, не учла ультиматумов, так сказать. Никаких предложений с их стороны не было. Потому мы решили объявить голодовку. Голодовка продолжится до тех пор, пока не удовлетворят наши требования.
Говорит один из бастующих. А требования следующие. Повышение заработной платы, улучшение условий труда и возвращение к прежнему рабочему графику. Проблемы начались еще в ноябре прошлого года, говорит Теймураз Сурамелашвили, исполняющий обязанности председателя профсоюза работников металлургической горно-химической промышленности. Из-за экономического кризиса, вызванного войной в Украине, и повышения цен на полезные ископаемые, проблемы возникли и у компании Georgian Manganese. Пришлось приостановить работу предприятия. Был заключен коллективный договор. Работодатель обязался выплачивать шахтерам не менее 60% от заработной платы. А в феврале текущего года горняков призвали вернуться к работе, рассказывает Сурамелашвили.
Работодатель предложил им новый 8-часовой рабочий график. Дело в том, что раньше они работали по 12-часовому графику. Существовал определенный план, сколько тонн марганца они должны были получить. У них была фиксированная зарплата. Если они перевыполняли план, им выплачивали дополнительные суммы. Назовем это бонусом. Теперь же у них не будет возможности получать те самые суммы.
Фиксированная средняя зарплата шахтеров – 1700 лари. На разных позициях она может быть меньше, продолжает Теймураз Сурамелашвили, что, в принципе, не самый достойный оклад для людей, ежедневно рискующих своими жизнями. Кстати, он также участвовал во вчерашней встрече представителей компании с посредником. По его словам, ему не кажется, что руководство планирует идти на уступки. Во всяком случае, до завершения протеста. А между тем, гражданский активист и основатель движения «Чиатура будущего» Нодар Чачанидзе поясняет, что на кону не только будущее более 3000 шахтеров и их семей, но и всей Чиатура. Поэтому к протесту должны подключиться все местные жители. Шахтеры не впервые проводят акции протеста с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Во время одной из таких забастовок в 2021 году один из участников акции зашил себе рот. Однако, несмотря на подобные формы протеста, власти Грузии не включались и не включаются в полной мере в процесс разрешения проблемы, считает Чачанидзе.
Мы должны найти выход, приемлемый для шахтеров. Не нужно ждать и смотреть, до каких пор они смогут продолжить голодовку. Очень многие не верят в то, что местные и центральные власти после стольких лет бездействия сейчас начнут решать их проблемы. Мы много раз видели акции в Чиатуре, голодовки, и много раз после таких акций горняков обманывали. Мы не должны ждать ничьих слез. Мы, чиатурцы, должны действовать сами, представить план действий Чиатуре и шахтерам. Можно создать группу, которая будет не только работать над написанием требований, но и будет мониторить, как они исполняются.
Разочарованы местные и в аппарате народного защитника. В ведомстве, которое, по их мнению, должно было проявить максимальную поддержку трудящимся. Замечание омбудсмену 2 дня назад сделали и участники платформы достойного труда, объединившей несколько неправительственных организаций. Они призывали омбудсмена добросовестно выполнять свой долг, встретиться и поговорить с шахтерами, ознакомиться с их проблемами, изучить ситуацию на месте, а затем обратиться с рекомендациями к ответственным за защиту прав трудящихся органам. Народный защитник Леван Иосельяни эти призывы прокомментировал в эфире канала «Палитра Ньюс».
Я планирую поехать туда 15 числа. Я встречусь с ними и ознакомлюсь с проблемами. Шахтеры называют сразу несколько проблем, в том числе и связанных с безопасностью труда. Так что мы активно включены в этот процесс.
Завтра же в Чиатуре ожидают и посредника, назначенного Министерством труда. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
В Тбилиси неизвестные активисты движения, выступающего против российской агрессии и войны в Украине, вывесили плакат антивоенного и антироссийского содержания на памятниках российским и советским поэтам, писателям, политическим и культурным деятелям. Акция называлась «Ночь России в Тбилиси», передает Радио Свобода. Плакаты появились на памятниках Александру Пушкину, Владимиру Маяковскому, Максиму Горькому и Михаилу Лермонтову. На памятнику Александру Грибоедову, который похоронен в Тбилиси, несколько часов висел плакат с надписью «Что нового подарит нам Москва? Сегодня взрыв по мирным, завтра будет два». На памятнике Маяковскому, который родился и вырос в Грузии, висела табличка «Стою посрамленно, придавлен пятой войны тяжкого груза. Смотрите, сочувствуйте, я гражданин страны, взрывающей дамбы и шлюзы». На памятник российскому политическому деятелю Александру Собчаку повесили плакат с предостережением для Грузии не идти по российскому пути. На памятнике Пушкину в центре города появился плакат со словами из его «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» или «Башку с широких плеч у татарина отсечь» или «Вытравить из леса пятигорского человека». Черкеса. Через несколько часов сотрудники Тбилисской мэрии сняли все плакаты с памятников. Отмечают, что авторы перформанса не пытались сделать надписи непосредственно на памятниках, что могло быть квалифицировано как осквернение, а всего лишь повесили плакаты. Первоначально об акции, которая прошла в ночь с 12 на 13 июня, сообщило издание «Пейпер Картули». Во время пленарного заседания в парламенте Грузии сегодня мать ребенка с ограниченными возможностями Кристо Калахадзе устроила протестный перформанс. Она развернула антиправительственный транспарант, в котором говорилось о спутанной ориентации правящей партии, выкрикивала «нет российской мечте», «нет российскому режиму» и бросила в зал копии российских рублевых купюр. Калахадзе после этого вывели из зала заседаний. Она заявила, что будет использовать все способы, чтобы выразить протест против российского режима. Спикер парламента Шалава Папуашвили назвал ее поведение неадекватным. Лидер грузинской мечты Иракли Кабахидзе утверждает, что Талахадзе – активистка оппозиционного единого национального движения. Напомню, что Иракли Кабахидзе раньше также забросали рублями. Акцию устроила группа студентов Тбилисского государственного университета. Кабахидзе после этого заявил о потерянной ориентации протестующей молодежи. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания представил коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Роберта Киута. Напомним, Бжания освободил от должности главы МВД Вальтера Будба 13 июня. Новым министром стал Киут, занимавший до этого пост представителя СГБ. Новый министр поблагодарил абхазского лидера за оказанное доверие. Аслан Бжания поблагодарил экс-главу госведомства, выразил надежду на то, что вхождение в должность нового министра внутренних дел произойдет безболезненно, конец цитаты. Он добавил, что абхазское руководство будет ставить перед российскими коллегами вопрос о дополнительной поддержке. Нашу родину необходимо защищать, и это ваш долг, отметил Аслан Бжания. В самопровозглашенной республике Абхазии из-за сильного ливня, обрушившегося на Гагарский район, приостановлено движение поездов. Как сообщает абхазский телеграм-канал, ливень повредил железнодорожные пути и опоры в районе села Аныханста, Гребешок. В абхазской железной дороге сообщили, что пассажирские поезда, следовавшие из Москвы в Санкт-Петербург в Сухуми, задержали на станции Гантиадис, Андрипш. Пассажиров на микроавтобусах доставляют в города следования. Поезд, следовавший из Туапсе в Гагру, был возвращен на станцию Имеретинский курорт. Рейсы электропоездов «Ласточка» временно отменены до возобновления движения.
С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Главы МВД и СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия Вальтер Будба и Роберт Кьют, по мнению многих местных наблюдателей, одинаково активно защищали действующую власть накануне в ходе митинга 30 мая этого года. Но спустя две недели после оппозиционной акции президент Аслан Бжания освободил Будба от занимаемой должности и назначил на его место Кьюта. Мнение экспертов об этих кадровых решениях в материале нашего сухумского корреспондента Виталия Шарь.
Вчера уже после окончания рабочего дня официальные СМИ сообщили об указах президента Абхазии Аслана Бжания, согласно которым произошли кадровые изменения в силовых структурах. Был освобожден от должности министра внутренних дел республики Вальтер Будба. Другим указом Роберт Витальевич Киут, работавший ранее председателем СГБ, назначен министром внутренних дел с присвоением ему специального звания генерал майор милиции. Временно исполнение обязанностей председателя службы государственной безопасности возложено на первого заместителя председателя СГБ полковника Тимура Иосифовича Ахиба. Остановимся прежде всего на личности Вальтера Будба, который в последние полтора года часто оказывался в поле зрения абхазской общественности. Он родился 13 августа 1975 года в городе Ачимчи. С 1992 по 1996 год курсант Высшего Саратовского военного командного училища. В 1996 году поступил на службу в МВД Республики Абхазия в качестве следователя следственного отдела и проработал на различных должностях в МВД до 2000 года. Затем много лет работал на различных должностях в МВД Российской Федерации. 6 декабря 2021 года назначен министром внутренних дел Абхазии. Из самых свежих впечатлений о нем общественности – события, связанные с подготовкой власти и оппозиции в Абхазии к митингу 30 мая сего года. 11 мая, в тот же день, когда организаторы митинга объявили о его дате, Вальтер Будба, сидя на встрече представителей властных структур и провластных политических сил в администрации президента республики рядом со своим будущим преемником на посту министра Робертом Киутом, в частности, сказал: «В прежние времена, если мы вспомним, грузинские спецслужбы на территории Абхазии проводили ряд терактов и так далее, чтобы сорвать летний курортный сезон. Не хочу ни в коем случае сравнивать с ними наших политических оппонентов, но как-то вот это совпадение меня немножко смущает. Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон для того, чтобы государство продуктивно не развивалось». Конец цитаты. Это высказывание вызвало взрыв негодования со стороны недовольных властями. Ветераны войны потребовали от него извинений, хотя, собственно, ветеранов он в своем выступлении не упоминал. С одной группой ветеранов он 12 мая встретился, другую позднее в здание МВД не пропустили, опасаясь, очевидно, каких-то эксцессов. В тот же день по ТВ был показан его брифинг, где он, в частности, заявил: «В первую очередь считаю важным отметить, что с большим уважением отношусь к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, отдавшим жизни и здоровье за свободу нашей Родины, за будущее наших детей». Конец цитаты. Министр выразил недоумение по поводу неверного истолкования его слов. Некоторые в обществе интерпретировали тогда его слова как извинения, некоторые – как разъяснение своей позиции. Теперь о Киуте. Роберт Витальевич Киут родился 7 января 1980 года в селе Кындык Ачимчирского района. В 1997 году окончил среднюю школу номер 7 в Сухуми и поступил в Абхазский госуниверситет на экономический факультет. С 2002 по 2003 год проходил военную службу в пограничном отряде службы госбезопасности Абхазии. С 2003 года сотрудник службы государственной безопасности республики. В 2012 году прошел курсы повышения квалификации в Академии Федеральной службы безопасности РФ по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом». 18 мая 2020 года назначен заместителем председателя СГБ Республики и в РИО председателя. 10 февраля 2021 года назначен председателем СГБ. Сегодня президент Аслан Бжания представил коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Роберта Киута. Мы поинтересовались мнением об этих кадровых решениях общественно-политического деятеля, бывшего министра внутренних дел Абхазии Аслана Кобахи. Чехия. Вот что он сказал.
Ну, я не знаю. Честно говоря, не могу сказать, потому что они человека освободили, назначили другого. Назначили совершенно с другой службы. Он СГБ хорошо знает, был сам руководителем. Наверное, специалистов знает хорошо, МВД не так, наверное. Я и того знаю. Но Будба, что Киут, это профессионалы.
Будба, допустим, полтора года отработал.
Полтора года у нас это, за редким исключением, это тот срок, где министры обычно сидят. Это расстрельная должность, к большому сожалению, в Абхазии. Это самая сменяемая должность, по-моему, в Абхазии, это министр. Там код не надо менять, реформы надо проводить. Я не знаю, если Киут перейдет туда для того, чтобы провести реформу, это мне понятно. Смена людей никакой роли там играть не будет, по большому счету, в стратегическом плане. То Роберт Киут очень хорошо знает президент его, потому что они вместе служили в органах ГСК. Там нужны глубокие реформы. А для того, чтобы проводить реформы, нужны серьезные финансы. Вот если государство накопило эти финансы и готово к реформам, то это мне понятно.
У общественно-политического деятеля Нукзара Агрова, с которым также связалось «Эхо Кавказа», свой взгляд на данную коллизию.
Киут профессионал КГБшник, а обычно министров внутренних дел могут перевести в КГБ, а из КГБ министров внутренних дел не переводят. Весьма странные назначения. Скорее всего, президент решил усилить кадры наиболее преданными людьми, так я думаю. Или если что-то есть такое, что мы не знаем, как себя Будба повел во время митинга. Он же еще извинения перед ветеранами принес. Это тоже сыграло свою роль. Я так думаю, что власть хочет показать как бы свою строгость, что никому ничего прощаться не будет. Он был неплохой министр внутренних дел, между прочим, я так думаю.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Некруглый стол. За год до парламентских выборов грузинская оппозиция задумалась над организацией общей победы над грузинской мечтой. Но внутривидовые противоречия пока могут оказаться непреодолимыми для объединения или координации усилий в борьбе с властью. Об этом за некруглым столом Вадим Дубнов говорит с политологами Давидом Дарчиашвили и Давидом Зурабишвили.
Давид Зурабишвили. По результатам многолетних наблюдений за выборами на наших широтах, я заметил, что чем меньше у оппозиции шансов, тем активнее идут разговоры о ее объединении перед выборами. И чем активнее эти разговоры идут, тем меньше шансов на объединение. В общем, ей не удавалось объединяться в лучшие времена ни в России, ни в Беларуси. Проблема в том, что так сильна власть, или проблема в том, что так слаба оппозиция?
Здесь много причин. Во-первых, вот такое вот объединение абсолютное, что все объединились. Но это не очень-то реально мне представляется, потому что вот оппозиция у нас не одна партия, это все разные люди с разными политическим прошлым. Ну, если их объединяет только то, что они не приемлют от нынешней власти. Но это мало для объединения. Это должна быть такая поляризация, что вот либо все, либо ничего. Тогда вот еще может. Если власть противостоит уже всему народу, несмотря на то, что там разные взгляды могут быть, тогда это объединение происходит естественно. В Грузии такие происходили, но очень редко. Я не знаю, сейчас будет такого или нет. Я этого не исключаю, если, например, нынешняя власть будет продолжать ту политику, которую сейчас она проводит. Если во время выборов в 2024 году вопрос станет так: либо Бедзина Иванишвили и Россия, либо без Бедзина Иванишвили Европа. Вот если такая альтернатива, ну тогда я не исключаю, что все станут на одну сторону против власти. Но будет ли так, я не знаю. То, что делает нынешняя власть, ну она ведет именно к этому. Ну тогда, наверное, если не объединится политика, ну объединится общество, так сказать, против власти. По всем вопросам у нас однозначен такой выбор Евросоюза, Запада. Это приведет, и думаю, что проигрыш у власти. Треска. Я так думаю, если так будет. Здесь уже не имеет основного значения, как будут позиции группироваться или не будет, потому что здесь больше зависит, по-моему, от тех факторов, которые вот не в Грузии сейчас развиваются. Это зависит от что будет происходить на фронте в Украине, поскольку очевидным будет успех Украины в этой войне. С одной стороны, стороны, и с другой стороны позиция Запада, Соединенных Штатов и Евросоюза. Это тоже очень важно.
Давид Дарчашвили, то, что ты сейчас рассказал Давид Грабишвили, мне показалось, что это как бы технология создания Народного фронта конца 80-х годов.
Я извиняюсь, привел. Я не думаю, что это само собой так произойдет.
Да, да. Вот я как раз хотел спросить, возможно ли консолидация такого масштаба самых разных сил?
Ну, теоретически, да, это возможно, исходя из той ситуации, которая складывается. Я думаю, что эта власть именно ведет все к тому, чтобы с одной стороны было прозападное общество, а с другой стороны вот это просто беспринципная группировка вокруг Бедзины Иванишвили, которая идет даже на сговор с Москвой, с Путиным, если будет к тому времени Путин. С другой стороны, будет ли это вот организованно оформлено, то есть будь то Народный фронт, новое объединение какое-то вот национального движения, не в плане партии национальное движение, а в целом дух того движения, которое уже 30 с чем-то лет существует в Грузии. И это будет организовано или нет, это другой вопрос. Ведь и в Грузии, я согласен, Вадим, и в других постсоветских странах бывали, с одной стороны, народные фронты или круглые столы, но с другой стороны были и другие партии. А потом уже общество выбирало, вокруг какого объединения и сконсолидироваться, вокруг каких вот харизматических лидеров. Сейчас харизматических лидеров не видно вообще, и это вот новость в грузинской политике, но ну, что будет через год, мы не знаем.
А, Давид, я возвращаюсь к вашему тезису о том, что все социологические показатели говорят о том, что общество настроено на западный ориентир. Но ведь мы видим какие-то противоречия, в том числе и социологические. 80% желания попасть в Европу не противоречит достаточно большому количеству тех, кто поддерживает грузинскую мечту, а при том, что, в общем, понятный и абсолютно прозрачный ее ориентир. Насколько в этой ситуации мы можем говорить о том, что западные ценности могут консолидировать общество против грузинской мечты, при том, что есть такое противоречие?
Среди сторонников грузинской мечты есть и такие, которые действительно ее поддерживают не из-за финансовых каких-то интересов или не из-за того, что они такие фашисты или очень прорусски настроены. Есть там и прозападный такой, который вот так декларированно поддерживает и вступление в Грузию, и в НАТО, и в Евросоюз. Здесь играет большая роль пропаганда. С одной стороны, они все 11 лет, грузинская мечта, все время, я бы сказал, так и с успехом принимает один и тот же трюк. Угроза возвращения национального реванша, национального движения и с последующими репрессиями. Такой вот пропагандистический трюк и страх людей, что есть определенное количество людей, которые очень боятся, что вновь вернется национальное движение, но сейчас будут такие репрессии, нас будут всех арестовывать, или это раз и другая. Я думаю, что это сейчас уже может не так эффектно сработать, но вот эти люди, которые поддерживают мечту, они ведь считают, что политика Бедзины Иванишвили – это прорусская. Им будем смотреть проправительственные телевидения, там это очень хорошо видно. Они проводят вот такую линию, что Запад не до нас. Они хотят просто ослабить Россию, тянули Украину в войну, поддерживают. Они нас не поддержат, если что. Давай быть более осторожными. То есть они считают, что политика Бедзины Иванишвили – это более осторожная политика. Это с одной стороны. С другой стороны, нынешнее украинское правительство, оно и грузинская мечта, и для многих сторонников грузинской мечты ассоциируется именно как очень такая дружественная сила с национальным движением. Их пугает успех украинского правительства. Это вот эти два фактора вместе создают ту ситуацию, где вот эти люди все еще, так сказать, колеблются. Но если так будет продолжаться, этот электорат в основном все-таки потеряет, потому что с каждым днем все больше и больше отходит Бедзины Иванишвили от той магистральной такой стратегии, которая всегда была в грузинском государстве.
Давид Дарчашвили, хорошо объединяться, когда у тебя хорошие перспективы и большие виды на победу. А вот при том, что сейчас происходит, мне кажется, что внутривидовая борьба внутри оппозиции как минимум не менее жестко, чем оппонирование грузинского. грузинской мечте. Чем движимо разные части оппозиции?
В первую очередь, что бросалось в глаза до последних дней, это именно вот раскол, происходящий внутри национального движения. Не то, что вот какие отношения между национальными движениями и другими партиями. Это тоже есть. Вот в последнее время вот объединение партии, называющаяся ЛЕЛО, вот оно провозгласило, что давайте объединяться все, кроме национального движения. Да, и это снова бросило камень в огород именно национального движения. Но мне кажется, что вот главное вот само национальное движение, во что в конце концов выкристаллизовывается, что это будет за партия, с какими людьми ассоциированная. Вот там большие трения вокруг этих людей. Все это связано и с прошлым, то есть как интерпретировать недавнее прошлое, когда партия была во власти. И связано также вот с личностными отношениями, конкретные личности не приемлют друг друга. И все это, с одной стороны, воспоминания о прошлом, коллективное, и с другой стороны, личностные трения, и не дают возможность грузинскому обществу консолидироваться. Вот те страхи, о которых говорил Давид, они присутствуют и в части оппозиции, может быть, в каком-то, ну, не совсем таком виде, что вот сейчас придут снова они и всех арестуют, но все-таки тоже присутствуют. Опять же, это связано с разными интерпретациями прошлого. Но думаю, что вот как только приблизится время выборов, какая-то консолидация произойдет. Хотя очень много этому мешает. Ну, не только те факторы, о которых говорил Давид, и что вот часть участия общества производит какое-то вот раздвоение личности. То есть, с одной стороны, прозападный, но с другой стороны, не может как-то представлять себя без верховенства Бидзины Иванишвили. Ну, это раздвоение личности. Кстати, вот социологические исследования, которые проводятся, думаю, что должны они обновить свой вопросник. То есть, вот прямо спрашивать, вот как и зачем совмещается у вас вот курс Бидзины Иванишвили и прозападность. Или, если поставить на весах прозападный курс или Бидзина Иванишвили. Вот что не Москва и Париж, а вот именно Бидзина или вот прозападный курс. Вот каков будет вот именно тогда расклад? Может, это прояснит что-то? Я уверен, что оно большинство откровенно прозападное, но это не 90%.
Этот вопрос же усложняет консолидацию?
Когда усложнит, но прояснит. То есть, как это совмещается, что быть за интеграцию в Европе, но в то же самое время бояться европейских ценностей и поддерживать не просто Бедину, но все, что скажет руководитель церкви грузинской, допустим. Третий фактор – это деньги. Все-таки общество бедное, зависящееся, вот как и во всем постсоветском пространстве, это вот сейчас забыл автора, интересно, российского экономиста, это она, но фамилия забыл, раздаточная экономика. Такова и наша экономика. В общем, покупаются люди.
Давид Зурабишвили, я хотел вас поговорить о целеполагании, скажем так, по-крупному оппозиции. И здесь хотел бы процитировать нашего автора Дмитрия Маниава, который как раз очень точно поставил вопрос, кем ей, собственно, быть. Вторым полюсом или третьей силой? Если третьей силой, выиграть невозможно. Если вторым полюсом, то у нее нет на этой силы. Как быть в этой ситуации?
В принципе, я не думаю, что особо важным является то, что будет происходить в оппозиции. Я думаю, что более важным является, как будет вести себя правящая партия Бидзина Иванишвили. Продолжить ли он ту политику, которая сейчас идет и развивается. Если это будет продолжаться, я говорю, что тогда не будет иметь особого значения, кто с кем будет объединяться. Потому что если произойдет консолидация общества, и, что самое важное, если будет очень активно участвовать в выборах молодое поколение, которое сыграло решающую роль, можно сказать, вот в мартовских таких событиях. Это вообще-то новшество для грузин. Их подкупить всегда труднее, чем людей старшего поколения и среднего возраста. Молодое поколение, и по разным подсчетам, это около 300 тысяч человек, которые вот после, за последние 10 лет получили право голоса. Это может очень изменить ситуацию. Но есть и другой вариант. Например, Бидзина Иванишвили, если он увидит, что вот дела России идут хуже и хуже, что Запад и Украина все сильнее и сильнее, и недовольство народа тоже зреет уже, и грузинская мечта, наверное, единственная партия, поскольку я знаю Грузию, которая вот почти каждую неделю проводит социологические опросы. Ну, где-нибудь у них есть для этого всегда. То если он увидит, что вот очень ну, его дело плохо, ну, я не исключаю, что он может вообще-то измениться вдруг и сказать, что да, вы что, я всегда болел за Украину, я, так сказать, за евроинтеграцию, он может снять с должности премьер-министра и поставить, ну, более так или менее приемлемого для Запада фигуры, он найдет такого и снять с главы правящей партии грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, то есть отпустить от себя вот этих самых одиозных фигур, чтобы приукрасить все и, так сказать, вот так выйти на выборах. Я думаю, что этот вариант вообще не учитывается в нашей оппозиции. У нас сейчас такая ситуация, что как будто вот то, что сейчас происходит, это и будет происходить, и будет развиваться так. А это, я не думаю, что это обязательно так будет. Это 50 на 50. Беденев Иванишвили уже зашел так далеко, что ему сейчас трудно будет, так сказать, дать задний ход. Раньше он более такую уравновешенную политику в этом отношении проводил. Он всегда пытался, что как-то не обидеть Путина, это у него всегда было, но у него всегда было и в команде каких-то вот больше, так более или менее таких прозападных фигур. Сейчас у них такого нет практически. Так. Самым прозападным является он сам. Остальные вообще такие вот абсолютно беспринципные люди, которые вот могут и быть прозападными, и прорусскими, и прокитайскими, ну, как бы Беденев Иванишвили пожелает.
То есть вы не очень верите в то, что а вот эти вот внутривидовые противоречия оппозиции могут как-то сыграть свою роль?
Я не думаю, что это сыграет особую роль. Я думаю, что национальное движение все-таки останется национальным движением. У него всегда будет такой рейтинг, двухзначная цифра. Может быть, меньше будет, чем раньше. У него не будет проблем попасть в парламент. Что же касается остальным, то на партийном уровне такие теоретические шансы, что у него будет больше 5%, наверное, только партии у бывшего премьер-министра Георгия Гахари. Но чтобы у него был двухзначный рейтинг, ну, я это очень сомневаюсь. И очень важно, как будет в конце года. Мы получим этот статус кандидата в Евросоюз или не получим. Если получим этот статус, этот может, с одной стороны, успокоить немножко от сторонников грузинской мечты, которые считают себя прозападными. То есть, вот, этот статус также предполагает и определенные обязательства. И это, без таки, накалит страсти и политика и Запада, и Евросоюза, и НАТО и Соединенных Штатов Америки будет более жесткой. Они могут даже и санкции потом применить. А если не будет, мы не получим этого статуса. Но это тоже накалит страсти. Все эти факторы, я думаю, более важными являются, чем внутри оппозиционные.
Иногда создается впечатление, что оппозиция борется не столько с грузинской мечтой, сколько за второе место и за свое самоутверждение.
Я думаю, что 90% оппозиции не прогнозирует, что Иванишвили вдруг станет прозападным.
Я думаю, 100%.
И все-таки они в основном нацелены не на то, что вот как-то найти новую нишу прибедения, а все-таки его победить. Насколько у них это хватит на это средств и возможностей, это другое.
Но он тоже понимает, что оно не сможет стать центром конденсации.
А, она пока что не показывает возможность стать центром конденсации. И все-таки это вот как часто бывало в грузинской истории, аффектное отношение к нынешнему моменту общества может изменить ситуацию. А то если смотреть только лишь на политических игроков, то ну, не видно, несмотря на все, несмотря на возможности, что Грузия станет изолированной от Запада, все-таки не видно, что эти политические игроки смогут победить Бедину Иванишвили.
Для национального движения сейчас фактор Саакашвили – это плюс или минус?
Ну, это серьезный, сложный, многогранный фактор. Я думаю, что в первую очередь, исходя из вот сейчас созданной ситуации, вся оппозиция, в том числе и, конечно, в первую очередь национальное движение, должно требовать немедленного освобождения Ники Гварамия и доступа вот тех же польских врачей к Саакашвили. Исходя из этого, потом уже вся оппозиция настаивала бы на конкретные решения по вопросу Саакашвили. А что касается вот чисто внутриполитической борьбы, я не думаю, что сейчас Саакашвили там играет особую роль. Другие люди, другие какие-то вот фракции, они не оформлены, но можно и это слово употребить, и стоят против друг друга. Все они, значит, за Саакашвили, но против друг друга.
Насколько факты Саакашвили по-крупному мешают объединению оппозиции?
Фактор Саакашвили, конечно, мешает объединению своего общества, потому что и среди оппозиционных партий, и среди, то, что более важно, думаю, среди оппозиционно настроенного такого общества, очень много таких, для которых вот фигура Саакашвили абсолютно неприемлема. С другой стороны, в принципе, рейтинг национального движения, то, что национальное движение как партия является самым таким рейтинговым объединением, это тоже обусловлено фактором Саакашвили. Те, кто выбирает национальное движение, большинство из них выбирает его лидер, из-за его лидера. Это противоречивая в этом отношении фигура. С одной стороны, он усиливает национальное движение, но с другой стороны, ну, практически делает невозможным, что все объединились вокруг него. Но я думаю, что в оппозиции должны как-то все примириться к этому, что это невозможно, чтобы вокруг него все это объединились и думать, что каких-то других конфигурациях.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Давид Дарчиашвили и Давид Зурабишвили. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.